«Летящая с котами». Автор – Эльмира Латыпова. Легенда. Давным-давно это было, во времена, когда люди обвинили кошек в том, что те якобы являются причиной всех их несчастий. Кошек сжигали прямо на полях, чтобы сберечь урожай, обычно по 13 штук. Их заживо замуровывали в стены, чтобы в доме не водились крысы. Считалось, что они привлекают и притягивают к себе молнии, а значит, в пожарах тоже виноваты были они. Именно тогда люди придумывали всякие приметы про то, как плохо может закончиться для человека начатый путь. Он даже может умереть, если дорогу ему перебежала кошка. Хуже некуда, если она оказалась черной. Людей бесило, что эти свободные духом существа гуляют бесстрашно по ночам и никого не боятся. Ведут себя странно, почти не приносят никакой пользы, зато мгновенно подчиняют волю и сердца людей. И почему их глаза так ярко светятся во тьме? Разве это не доказательство, что зло и кошки – это звенья одной цепи? И почему их глаза так ярко светятся во тьме? Разве это не доказательство, что зло и кошки – это звенья одной цепи? И вот тогда на них развернулась охота. Вооруженные до зубов отряды горожан во главе монахов с помощью собак травили, устраивали погони, вылавливали кошек, чтобы потом сжечь пойманных животных на ритуальном огне. Люди были уверены, что только так они смогут избавиться от всех ужасов, которые им мерещились ночами, всех своих несчастий и проблем, начиная от зубной боли и заканчивая непогодой. Кошки поклялись отомстить людям за боль, слезы и страдания. Однажды ночью они покинули города. И тогда развелись крысы, началась чума, люди настолько ослепли и озверели от страха и ненависти, что и на этот раз обвинили кошек. Случилось так, что дюжине фанатично настроенных горожан удалось засечь абсолютно черного молодого кота, на котором не было метки ангела. Такой меткой называли единственное светлое пятнышко на шерсти. Если у черного кота такой метки не оказывалось, его ждали самые страшные муки из всех мук и самое страшное из всех смертей, на которые были способны обезумевшие человеческие разумы. Охотники за кошками обрадовались такой удаче, ведь с помощью этого незадачливого бедняги они надеялись решить не одну проблему, а все. Они поймали его, хоть им и пришлось изрядно за ним побегать. Люди посадили несчастного в железную клетку, чтобы он не вырвался и не сбежал. В нескольких местах проткнули его ножом, да так, чтобы он не умер, но истекал болью и кровью. Клетку поручили нести самому молодому из них, монаху, у которого из-под капюшона непокорно торчал рыжий чуб. Ему велели крепко держать клетку и ни в коем случае не смотреть на кота. Другие монахи, плотно окружив его со всех сторон, конвоем повели обоих к месту ритуала. Вся эта процессия направлялась к башне, что стояла на площади города. У основания уже полыхал огромный костер для пойманного животного. Люди, собравшиеся на площади, как только узнали, что кот абсолютно черен, решили, что с этого момента их дела пойдут в гору. Они начали танцевать от переполнявшего их ликования. Люди бегали вокруг костра, вокруг башни и обгорелого дерева, что стояло поблизости. Они громко кричали, их голоса звучали дико и страшно. Когда конвой вместе с клеткой и молодым монахом, державшим ее, поднялся на башню, Настало время извлечь из клетки приговоренного кота и под обезумевшие визги, хохот и вопли сбросить его с высоты в разбушевавшееся море пламени. Сделать это поручили тому же молодому монаху-охотнику с рыжим чубом. Несмотря на то, что кот истекал кровью, он сжался в угол и сопротивлялся своей участи всем, чем мог. Монаху пришлось повозиться, чтобы схватить кота за шиворот. Ведь он все делал вслепую, боясь встретиться глазами с этим отродьем дьявола. К тому же он был зол на кота за то, что тот расцарапал и искусал ему руку. Стиснув зубы, палач схватил липкую от крови шерсть на загривке кота, резко рванул израненное существо к проходу клетки, но его рука от чего-то застряла. Тогда он откинул капюшон, чтобы посмотреть, что не так, как вдруг произошло то, чего он так старательно избегал и боялся. Их взгляды встретились. Взгляд ярости, ненависти, жажды расправы и ужаса натолкнулся на взгляд боли, страдания и непокорности. Оба взгляда объединил зеленый свет. Те глаза, что были переполнены яростью и злобой, вдруг отразили боль и жажду свободы другой пары глаз. Осознание чудовищности происходящего обрушилось на молодого монаха. Он понял, что уже не сможет разжать руку над костром. Кот тут же обмяк и задрожал от страха. Монах легко извлек его из клетки. Дрожь передалась и ему. Он подошел к самому краю и со всей силы, размахнувшись, швырнул кота в сторону обугленного дерева. Ошарашенная внизу толпа издала удивленный возглас, уставившись на рыжеволосого отрока. Никто не обратил внимания на то, как кот мгновенно растворился на фоне черного ствола. Зато со всех сторон послышались крики: «Ведьмино отродье! В костер его самого! Сжечь его!» Парень стоял слишком близко к краю. Он не смог удержать равновесие, сорвался и упал в костер. Одежда на нем тут же вспыхнула. Люди бросились в стороны, боясь, что метущийся в пламени монах заденет кого-то из них. Тот кот оказался сыном императора. Случай открыл ему правду. В людях есть нечто, что способно проснуться и сделать их другими. Сами люди либо забыли об этом нечто, либо специально не хотят о нем вспоминать. Когда измученный кот вернулся домой живой, к великой радости отца, он рассказал, что с ним произошло, и умолял отца и весь свой народ пересмотреть решение о беспощадной мести. «В человеке я увидел свет жизни. Этот свет поможет им сохранить жизнь не только внутри себя, но и снаружи. Этот свет сохранит нас и их от исчезновения. Этот свет возродит гармонию между всеми живыми существами». Принц убедил кошек в том, что люди способны стать другими. Он упросил отца снять с них проклятие. Кошки согласились, но не стали возвращаться в города. Они разошлись по лесам, полям, деревням и селам. Туда, где люди служили природе, а она служила им. С тех пор каждый котенок, едва родившись, уже знает, в чем его предназначение. Помочь человеку вспомнить, кто он есть на самом деле. Отрывок из большой книги магии и заклинаний. Сон. Серый пушистый кот в пижаме с изображением играющих в мяч мышат присел на задние лапы перед кроватью Ее Величества. Он сонно выглядывал из-под кустистых бровей и ждал распоряжений. На краю кровати с дубовыми столбами и бархатным балдахином, натянув на себя одеяло, сидела белая кошка. В попыхах водруженная на голову золотистая корона чуть съехала на бок, но благодаря большим кошачьим ушам она пока еще держалась. Правда, царицу это мало интересовало. Она сосредоточилась на разглядывании и приведении в порядок когтей, которые грызла один за другим чересчур усердно. Наконец она произнесла тихо. «Я рассказывала тебе, что уже которую ночь вижу ее. Во сне она исчезает, уходит от меня. Не хочу, чтобы она навсегда стерлась из моей памяти. Я не знаю, что делать, как ей помочь». Из глаз покатились слезы, но вместо того, чтобы каким-то образом высушить их и утешить царицу, серый кот подскочил к ней, достал из кармана хрустальную стеклянку и поднес к ее глазам. Царицу это нисколько не смутило. Напротив, она сама наклонила голову так, чтобы слезы было удобно собирать, чтобы ни одна слезинка не упала и не пропала даром. Когда стеклянка наполнилась, серый кот поднял ее над головой и удовлетворенно хмыкнул.
«Надо же! Сколько собрал на сей раз! Теперь у меня снова появились капли от бессонницы, и не только от нее, но и от многих недугов. Я волнуюсь за вас, ваше величество!»
Тихо добавил он голосом, напоминающим скрип половицы или венского стула.
«Я бы, конечно, предпочел, чтобы вы всегда смеялись и были спокойны, никогда не плакали. Но жизнь так уж распорядилась. Ваши подданные не прочь, если вы наплачете им, ну, хоть сколько-нибудь кошачьи императорских слез, чтобы им было чем залечивать разные свои болезни».
«Советник, лучше бы я плакала от радости, как это делают люди».
«Да, но кошки, к сожалению, так не умеют».
Царица насупилась и ничего не ответила.
«Сегодня вы так сильно мяукали и рычали во сне, я испугался, как бы те, вы знаете, о ком я говорю, кто находится за пределами нашего царства, не услышали вас. Не хотелось бы, чтобы они ликовали от того, что вам снятся кошмары. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, наверняка те, кого я имею в виду, покалечились, в ужасе падая с потолков своих пещер от рычания императрицы. А что, если нам и в самом деле использовать его для защиты?»
«Советник, мне сейчас не до шуток».
«А я и не шучу. Вы чересчур привязаны к этой женщине, ваше величество. Вам обязательно нужно показаться доктору».
«То есть вам?»
«Что вы сказали?»
«Ну, вы сказали, что мне нужно показаться доктору. А кто у нас доктор по совместительству? Вы. Значит, я должна показаться вам? Зачем же тогда ждать? Считайте, что я уже сижу на приеме. Или хотите, чтобы я встала, вышла за дверь и постучалась?»
«Ну, тогда как врач, а не как советник вашего величества, я вам порекомендую пить перед сном успокоительное средство и перестать думать о ней. Тем более, ее уже давно нет в живых. Иначе очень быстро те, о ком мы только что говорили, разузнают, что у вас остались глубоко похороненные воспоминания и явятся за ними, а заодно за котятами, чьи матери погибли от кошачьего гриппа».
«Пусть только попробуют!» Царица сбросила одеяло, вскочила на лапы и спрыгнула на ковер, направившись к двери.
«Ваше Величество, куда вы?»
«Вы говорите мне одно и то же. Мне это надоело выслушивать. Как вы пугаете меня! Пойду прогуляюсь. Хочу побыть наедине с собой. Хочу понять, что мне дальше делать». Не доходя до двери, она остановилась и развернулась. «Вы знаете, советник, что среди моих воспоминаний нет ни одного похороненного. У меня, как и у вас, к счастью, кошачья память, крепкая, как гранит. Результат стараний наших матерей и оберегов, что они для нас создавали. Дело в другом. Когда снятся те, кто давно ушел из жизни, они либо предупреждают нас о чем-то, либо просят о помощи, либо и то, и другое вместе».
«Эта женщина давно умерла, ее нет в живых. Вы не сможете ей помочь, Ваше Величество!»
«Но у нее есть дочь».
«Дочь? Но вы мне ничего о ней не рассказывали».
«Да, не говорила. Я и сама только что вспомнила о ней. Постойте, получается, у Анны есть дочь, которая совершенно ничего не помнит о матери. Вот кто прячет похороненные воспоминания. Кажется, я начинаю понимать. Анна приходит ко мне, чтобы я помогла ее дочери вспомнить».
«Ваше Величество, как вам такое могло прийти в голову? Это крайне опасно. Вы хотите позвать к нам девочку из мира, который находится от нашего на расстоянии целой вечности, девочку, у которой нет памяти, которая тем самым разбудит и привлечет чудовищ, о которых мы уже почти забыли. Это погубит наш мир, погубит всех наших котят. Неужели вы рискнете всем этим ради этой женщины?»
«Если бы Анна не помогла мне, не накормила, не забрала к себе, я бы не стояла здесь перед вами, не помогла бы вам много лет назад и сотням другим, как и вы, котятам, оставшихся без матерей и оберегов. Я не просто рискну помочь той девочке вернуть память о ее матери и о ней самой. Я обязана это сделать, как, впрочем, и вы. К тому же наши предки наказывали нам напоминать людям, кто они есть на самом деле. Значит, мы дважды обязаны это сделать». Сашка. Александра чувствовала себя совершенно нормальным ребенком, а то, что у нее амнезия, как только что выразился доктор, наоборот, звучало прикольно. Ведь ни у кого в классе этой самой амнезии нет, ни у отличницы над всеми отличниками Ленки Правченко, которая никогда ни в чем не ошибается, ни у Алинки Смеховой, которая, по мнению Галины Петровны, лучше всех рассказывает стихи. Зато у Александры Непомнящей она есть. Такое даже нарочно не придумаешь. Врач попросил Сашку выйти из кабинета, что Сашка и сделала, но дверь лишь прикрыла за собой, оставив небольшой зазор, поэтому она слышала все, о чем он говорил тете Лене. «Нет, нет, что вы!» – воскликнул врач-психиатр Сергей Михайлович после того, как тетя ему что-то прошептала на ухо. «Девочка делает это не специально, она не придуривается, как вы говорите. Она действительно ничего не помнит. Хорошо, что вы послушались меня и сняли все фотографии со стен с изображением ее матери. Я вам сказал, что чрезмерное стремление заставить ее вспомнить может плохо сказаться на ее здоровье».
«Но почему такое происходит? Что с ней не так? Сашка учится хорошо, Все, что надо, запоминает, учителя хвалят. Наверняка есть какое-то лекарство.